«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютубе. К нам присоединяется Валентин Богданов. Телеграм-канал Валентин Богданов. Валентин, ну что, Biden for resident, как жестоко пошутил сегодня Дональд Трамп у себя в Инстаграме, потеряв букву «П» в президенте, приговорив Байдена к месту в доме престарелых.
Доброе утро, Владимир. Ну, действительно, но это был на самом деле скорее ответ. В общем, Байден сегодня прошелся тоже жестко по Трампу. Он сказал, что, обращаясь к пожилым людям, он посещает Флориду. В общем, два кандидата сейчас посещают этот солнечный штат. Дело в том, что там, ну, в общем, такая всеамериканская здравница для пожилых людей. Туда многие уезжают на пенсию. Там много домов престарелых, домов, где люди, в общем, проводят дни своей старости. И всех этих людей, конечно, сейчас активно окучивают кандидаты. Ну и вот Байден в одном из таких домов сказал, что Трамп вас всех воспринимает как расходный материал. Ну, понятно, что он имел в виду ситуацию опять с коронавирусом. Подоспела очень интересная статистика по коронавирусу. Дело в том, что впервые, наверное, за долгие годы темой номер один для американцев на выборах становится не экономика, традиционно привычная, а именно ситуация с коронавирусом. В общем, кандидаты демонстрируют диаметральные подходы к этой проблематике. Байден продолжает собирать, ну, такие малочисленные мероприятия или выступать вовсе без публики, хотя он тоже, конечно, вынужден подстраиваться под сумасшедший трамповский ритм. Дело в том, что после того, как он излечился от коронавируса, как сам Трамп рассказывает, президент США буквально... Ну, колесит по Америке, у него каждый день какое-то мероприятие, и Байден должен выдерживать этот темп. Ну, а Трамп откровенно, в общем, троллит всех тех, кто считает, что необходимо придерживаться мер социального дистанцирования, носить маски. Ну, вот, например, сегодня и вчера у него такой новый формат теперь выступления. Вот вчера было яркое выступление во Флориде, сегодня было яркое такое же выступление в Пенсильвании, все это ключевые штаты, и Трамп прямо со сцены разбрасывает маски, которые, ну, да, правда, никто из его сторонников, да, наверное, да, наверное, даже не берет, но только в качестве сувенира. А если мы посмотрим, да, вот на эту толпу, которая стоит сзади, в общем, там все люди без масок. Все это, конечно, очень тревожно.
Это я увидел в телеграм-канале, пока вы спали.
Да, и, в общем, президент США гнет свою линию, он своим примером демонстрирует, что он полностью здоров, что он победил вот это опасное заболевание. Более того, ну, например, он тоже вот второй митинг подряд, обращаясь к своим сторонникам, говорит: я сейчас спущусь со сцены, я готов вас всех расцеловать, не бойтесь заразиться, у меня есть антитела, я совершенно здоров, это совершенно не опасно.
То есть, ну, и самое забавное, поцелуи, антитела поцелуями.
Да, видимо, да, как произошло с тем самым коктейлем, как его называют, да, ну вот теперь Трамп готов, видимо, это... И самое интересное, тоже, если есть видео, можно, наверное, найти и показать, танцующая. В конце каждого митинга, теперь он танцует, да, он еще и танцует.
Ребят, можем, общем, показать, вот, пышет. Музыку дайте, да, пожалуйста, там. Интересно, что кто-то из наших СМИ написал: Трамп заканчивает митинг танцем под гимн ЛГБТ.
Ну, слушайте, хотя приватизировать...
Да, песня появилась задолго до того, как стала сама тема ЛГБТ настолько важной.
Как говорят, не будем отдавать геям яркие цвета, да? В общем, с какой стати отдавать им музыку?
Красивые фразы, браво.
Да, поэтому не надо, в общем, тут им какие-то виды строить. Но президент США, в общем, настроен решительно. Хотя, конечно, статистика не за Трампа, что уж там говорить. Это такая бравада, но она, наверное, сработает в отношении людей, которые или никогда не болели коронавирусом, или, по счастью, их родственники не болели коронавирусом, но это не сработает с теми, у кого в семьях есть люди, заболевшие, кто сам через это прошел.
Ну, как ты написал, вообще впервые тема коронавируса, тема любой болезни стала популярнее, чем даже экономика. У тебя написано 44% коронавируса, 43% экономики.
Ну, это вот данные, которые публиковались сегодня не кем-то, а телеканалом Fox News. В общем, даже, кстати говоря, интересно, как вот американские СМИ в эти последние 3 недели себя ведут. Ну, мы привыкли, да, что есть вот либеральные телеканалы, их большинство, есть Fox, но и там периодически появляются такие белые вороны. Но вот сегодня в качестве белой вороны выступил 72-летний ветеран американской журналистики, известный многим, да и у нас тоже, Вулф Блицер. У него была очень интересная пикировка в эфире с Нэнси Пелоси. Нэнси Пелоси – это спикер Нижней палаты американского конгресса. Пелоси пришла в эфир CNN для того, чтобы объясниться по поводу того, почему демократы до сих пор никак не могут проголосовать по пакету экономической помощи на сумму в 1 триллион 800 миллиардов, предложенной Трампом. И Вулф Блицер, в общем, преподнес такой настоящий мастер-класс всем тем своим коллегам, которые падают ниц вообще перед каждой демократической шишкой, даже мелкой. Он просто начал требовать от Пелоси в лицо сказать американцам, почему вы не голосуете. Это надо было, конечно, видеть, это отдельный жанр.
Но мы как раз это показываем сейчас.
Да, и, в общем, надо было видеть, как менялось ее выражение лица. Она все время пытается выглядеть такой сдержанной женщиной, но тут, видимо, ее повело, и она обвинила даже Вулфа Блицера, который на CNN, по-моому, дольше всех.
Дольше, чем CNN.
Он республиканец. Дольше, чем CNN, совершенно верно.
А с каких Вулф стал республиканцем?
Потому что вот если ты не дудишь в эту дуду, да, и как бы демократов, ты уже и республиканец.
Но дудить это можно на деньги Ходорковского. Там, видно, эта тема не работает, поэтому это не сработало.
Там это не работает, да. И, в общем, а у него, конечно, потрясающе каменное выражение лица, никакой эмоции. Ну, в общем, это мастер-класс. Я как журналист просто аплодирую и говорю, что все учитесь, и особенно пусть его коллеги учатся, которые, в общем, что только не несли с этого голубого экрана CNN, да, и про Россию мы слышали, потоки какие-то. Ну, в общем, обстановка становится все более напряженной. Простите уж за этот штамп.
Да, вечер перестает быть томным, как говорили классики, да?
Перестал быть томным, да, и все менее он томный. 25 октября нью-йоркская полиция задействует дополнительные подразделения. Боятся, что здесь у NBC появился в распоряжении внутренний документ. В общем, нью-йоркская полиция, да как и вся полиция, в общем, в крупнейших городах Соединенных Штатов, все чего-то ждут. Все понимают, что 3 ноября в ночь, как это привыкло. Вообще, все вот эти модели, вся вот эта Америка, какой мы ее знали, какой мы ее привыкли, они теперь не работают. Вот американцы не интересуются экономикой. Всегда какая была ключевая там ночь 4-летнего этого цикла? Ночь выборов, да, вот с 3 на 4 ноября. Никакой, понятно, результат окончательной ночи уже с 3 на 4 ноября нам не принесет. Дай бог это, чтобы растянулось, ну, на дни, а то, может, и на недели, да. И в этой связи, конечно, очень важна.
Ну, в истории Америки было, когда это растягивалось на месяц и чуть не привело к повторению гражданской войны, как раз в конце 19-го
века. Да, в истории Америки гражданская война была, конечно. Ну, в общем, как-то все подзабыли, все это улеглось, а вот теперь это все засияло другими красками. И в этой связи, конечно, важна фигура будет, фигура новой верховной судьи Эми Кони Барретт. Героически отбивается Эми Кони Барретт второй день на слушаниях в Сенатском комитете.
Но она еще поиздевалась над допрашивающими ее, когда от нее потребовали предъявить блокнотик, что она там пишет.
А вот этот момент, да, как-то я упустил.
Да, и она показала, что в блокнотике нет вообще ничего. Она его открыла, а он совсем пустой. То есть, видно, они думали, что она пишет всякие гадости в адрес тех, которые ее пытают.
Правда или нет, потому что смотреть это, ну, это нужно посвятить себя полностью просмотру, но вот тоже я видел где-то у кого-то буквально недавно, что был задан ей вопрос, а не изнасиловали ли вы кого-то в своей жизни? А почему это? Да, это причем, что она там, в общем, человек религиозный, у нее есть приемные дети, ну, дикость полная, но это отсыл к истории с Брэдом Кавана.
Извините за смех, но когда такой вопрос задают женщине, то есть
понимаете? Вообще женщина дурили, уже
это
нет.
Уже просто одурили.
Женщина есть гендер. Гендер. Почему нет? Гендер. И, в общем...
А спросила женщина или мужчина?
Я вот не помню, кто спросил. Ну, наверное, на такой вопрос мужчина вряд ли решится все-таки. Мне кажется, может быть, это была Дайана Файнстайн. Я не буду врать, но это вполне возможно. Почему? Потому что предыдущий судья Брэд Кавана,
подозревался в изнасиловании.
И сегодня тоже знаковое событие произошло. Это я по местным новостям нью-йоркским увидел час назад. Напротив суда, где судили Харви Вайнстейна, поставили памятник, который простоит до апреля. Называется он памятник Медузе. Значит, там стоит женщина с головой медузы Горгоны, змеи, и в руке она держит оторванную, отрезанную мужскую голову. И автор, скульптор, сказала, что это вот символ всех женщин, которые противостояли мужским попыткам, сексистским и так далее.
Совсем рехнулись.
В общем, жизнь...
То есть просто совсем рехнулись. Это какой-то ужас. Они, как я понимаю, реально готовятся к Майдану, к гражданской войне, к акции неповиновения, к вспышке коронавируса. То есть к таким мировым катаклизмам в размерах одной отдельно взятых Америки.
Примеров таких микрокатаклизмов локальных у нас полно. Вот один из последних, нашумевшая история в Колорадо, в Денвере, где во время марша патриотически настроенных протрампистов один из этих участников был застрелен. Сообщалось вначале, что его застрелил сторонник БЛМ, потом сказали, что нет, не сторонник, что в него стрелял нанятый продюсером местного 9-го телеканала охранник, у которого было оружие, и, в общем, схватился он за боевой пистолет после того, как тот человек, кстати говоря, ветеран, морпех, дал ему пощечину. А сегодня выяснилось, что не просто это был охранник, а это был человек с вполне, в общем, сформировавшимися радикальными взглядами. В свое время он участвовал в движении «Occupy» и, в общем, не скрывал своей антитрамповской позиции. То есть первоначальное суждение о том, что это вот был такой вроде как конфликт на ровном месте. Нет, не на ровном месте это был конфликт. Это тоже такой... Ну вот это все зародыши, да, зародыши, которые мы наблюдаем. Зародыши вот этого возможного Майдана, да, который может прорваться непонятно где. Прорвется он в Вашингтоне у Белого дома или это случится в Нью-Йорке. Ну, наверное, это скорее случится в таких штатах, где вот как Пенсильвания, да. Вот есть, например, город Филадельфия, очень либеральный и демократический. А вот вокруг него есть пригороды, где живут, в общем, люди республиканских взглядов. В штате Нью-Йорк не так. Нью-Йорк демократический, ну и, в общем, так скажем, одноэтажная Америка в штате Нью-Йорк тоже настроена продемократически. А вот в штатах колеблющихся это вполне может произойти. Будь то какая-нибудь Миннесота, будь то Висконсин, будь то Пенсильвания или та же Флорида. И, в общем, примеров таких много. Поэтому нью-йоркская полиция может, конечно, готовиться к чему-то, но что может случиться в Нью-Йорке? Наверное, опять, если общий хаос начнется, да, побегут долбать витрины, вытаскивать дорогие сумки Louis Vuitton. А вот где-то, как во Флориде, это действительно, тем более в Нью-Йорке же довольно жесткое законодательство в сфере оружия, а в той же Флориде люди имеют на руках огнестрел. И те, и другие, да, мы уже видели. Вот история, например, ведь не первый раз убивают трамповских сторонников. То же самое произошло, например, в Портленде, да. И трамповские сторонники тоже могут схватиться за оружие, вот этот паренек молодой.
Но они неинтересны, эти смерти неинтересны для демократической прессы, то есть это сразу находит объяснение. То есть никакие демонстрации на эту тему не будут раздуваться и подниматься. А что за странная тема, когда в 156-й раз американцы вдруг попытались сказать, что так и быть, они готовы на продление СНВ-3 на условиях замораживания там, ядерных чего-то. На что наш Рябков сказал: ребят, очнитесь, мы же вам 20 раз сказали, что это неприемлемо. Это что за тема, ну, вдруг такая вчера всплыла?
Очевидно, что американцам нужен какой-то красивый, вернее, американцам, действующая администрация, да, администрация Трампа, не все же американцы там обеспокоены ведь, нужен какой-то важный внешнеполитический успех под выборы. Ну, если цинично рассуждать, на новую войну уже времени совсем нет, 3 недели. Ну, тут хотя бы на новый мир, наверное, должен появиться шанс. Видимо, как всегда, в общем, в Белом доме действуют по принципу, ну вот нам, нас устраивает, и все должны побежать и сделать. И то есть, я думаю, я, конечно, далек от того, чтобы выступать здесь как спикер нашего Министерства иностранных дел и так далее, но тем не менее, по ощущениям, происходит то, что ну, никто не хочет, в общем, встраиваться в их такую конструкцию, да, что нужен вот любой ценой, нам нужно там какой-то дате, да, прийти к соглашению и об этом громко раструбить. Ну, как это было с вакциной, собственно говоря, от коронавируса происходит. Трамп подгонял, а потом вот эти фирмы, которые проводят клинические испытания, сказали, ну, не успеем, да, ну, все, успокойтесь, не успеем. И Трампу пришлось признать, ну, да, не успеем. А тут же еще другое, если мы смотрим на внешнюю политику Соединенных Штатов. Вот недавно Ким Чен Ын показал самую большую, по-моему, в мире ракету, покатал ее на параде. Говорят, Трамп был просто в бешенстве. Хотя, в общем, он считал, что переговоры с КНДР по ядерной программе у него в кармане. Это было его такое достижение. Он им гордился. А вот теперь получается, что достижение тает на глазах. В общем, с каждым метром, который эта ракета проезжает по брусчатке в Пхеньяне, в общем, надежды тают. Ну, видимо, история с СНВ-3 в каком-то смысле такая же. Россия придерживается спокойной позиции, что нужно по всем, в общем, в комплексе рассматривать.
Тем более, зачем? Это же им надо, они же так торопятся, а нам спешить некуда. Телеграм-канал Валентин Богданов, подписывайтесь, вы будете знать все про непростую жизнь в Соединенных Штатах. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайв на Ютубе. Новости.
Полный контакт.
Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев приветствует вас, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Выходите, смотрите, слушайте. И с нами на связи Владимир Владимирович Корнилов. Телеграм-канал Корнилов. Доброе утро, Владимир Владимирович. Мы сейчас еще разочек наберем. У нас пока проблемы. А я с большим интересом... Да, вот получилось, да? Слышу просто такие голоса вдали, в ухе, да, за ним. Увидел у Захара Прилепина очень интересный пост, прям получил удовольствие. Вот выведите, пожалуйста, картиночку-то на экран. Видите? И пишет Захар Шереметьев, каждую минуту на огромных экранах идет реклама с Юрой Дудем. Тачки рекламируют, красивый такой. Вот думаю, а что не с Лехой реклама? Леха тоже любим народом. У нас ведь как в стране? На ТВ сняли бан с Лехи, Леху мочат. На ТВ спасает Лукашенко, спасает Северный поток, спасает Белоруссию, Россию. Молодцы. Юрка Дудь тем временем спасает Нехту, Тихановскую, версию новичка. Ну, то есть официальная пропаганда, Юра Дудь антагонист. И тут же в шарик заходишь, а на тебя Юра отовсюду глядит. И всякий модный, красивый, клевый, современный человек, конечно, понимает. Юрка прав во всем, потому что Юрка смотрит на тебя с экрана, как бог. Юрка прав про Белоруссию, про новичок, про Крым, про Донбасс, про все. И эти модные, клевые, красивые, современные люди придут и вздрючат эту официальную пропаганду. Неизбежно. Почему же так получается? Потому что Дудь – буржуазия. Официальная пропаганда – буржуазия, власти – буржуазия. Все это одинаково, одни миром мазанные, неразличимые. Жми на газ, Юра Давих. Нет, Захар, здесь ты, конечно, заблуждаешься. Хрен он кого задавит. Но меня умиляет другое. Юра тачки рекламирует. А то, что официально многие компании автомобильные говорят, что нет, мы в политику не играем, а Юра не в политику не играет. Это что получается? Это вы так тихо Ходора поддерживаете? Компания, рекламирующая через Юрку Дудя свой продукт. Народу Head and Shoulders втираете в башку. Угу. С одной стороны Дудь, с другой Ходорковский. Х за Ходорковский, а Ш за Дудя. Ну-ну. Так что у вас, Владимир Владимирович, чем-то удается вам связаться или А, наконец-то. Прости, Владимир Владимирович, никак не могли до тебя дозвониться, поэтому пришлось забавлять народ рассказами.
Похоже, мы с вами очень далеко друг от друга находимся.
В метрах 800?
Я не знаю, я вот в Москве вроде как. Удивительно. Кстати, слышал, видел вас хорошо по скайпу. Не знаю, почему.
Непонятно, что происходит.
Какие-то враги мешают.
Да. Слушаю вас, Владимир Владимирович.
С победой, с праздником вас, Владимир Владимирович. Сегодня святой праздник, покров. Вы знаете, какой великий праздник. Надо отмечать по-любому. Вот. Во-вторых,
будем.
Хочу там подтвердить слова Валентина Богданова, да, который там говорил, он по непроверенным слухам. Я хочу подтвердить, в самом деле, вчера сенатор от Гавайев Мэйзи Херона спросила вот, значит, номинантку на должность главы члена Верховного суда о том, насиловала она кого-то или нет. И теперь это, значит, сенаторша, она оправдывается тем, что это у нее стандартный вопрос. Это как бы юридическая ловушка, что если вдруг когда-то выяснится, что вот эта Эми Барретт насиловала таки кого-то, тогда можно будет ее привлечь за ложь под
присягой. Дача ложных показаний, да.
То есть вот такие вот у них интересные традиции.
Такие высокие отношения.
Высокие отношения, да, очень высокие. То есть, так что в этом смысле, да, ребята очень любопытные и интересные. И да, вообще эти слушания были, конечно, просто поразительные. Я частично их посмотрел, послушал. В этот момент, когда пары попросили показать блокнот, слушайте, ну мало ли, я там мог и рисовать, что... Ну я так понимаю, что, видимо, хотели проверить, нет ли у нее там кириллицы, знаете, какой-нибудь. А у нее чистая бумага, они глупые не понимают, что при нашем развитии техники, да мы ж можем и через чистую бумагу передавать все, что угодно.
Симпатическими чернилами, как да, Ильич.
Да, молоком на бумаге. Я... Кстати, там ведь еще один вчера наш любимец проявился на этих слушаниях. Помните такого автора адских санкций Линдси Грэма, да?
Ну, да, конечно.
Заядлый, отъявленный русофоб, антироссийский деятель. У него сейчас сложный период. У него сейчас мы вот как-то все увлеклись президентскими выборами, а там ведь ожесточенная борьба за Сенат идет. И вот Линдси Грэм на днях, представляете, вот этот непоколебимый, который так там кричал санкции против России, он сейчас так жалостным голосом где-то пару дней назад на Fox News кричал: помогите мне, я истощен, они меня убивают, значит, ну я имею в виду демократы, да, у него там серьезная проблема в штате, который всю жизнь был республиканским, вот он сейчас может на своей русофобии проиграть в итоге. Кстати, вот...
Ну, он надеется, что Москва ему поможет?
Ну...
То есть пусть скажет, чем помочь?
Ну, симпатическими чернилами что-нибудь ему напишет. Вы знаете, на самом деле, вот, кстати, любителям нашей вот этих демократов теории о сменяемости власти. Я вот залез поинтересоваться вот историей выборов в Южной Каролине, где Линдси Грэм, значит, от которого он является сенатором. Вы вот как вы думаете, сколько сенаторов там за последние 64 года было? За
64.
1956 года Грэм всего лишь второй сенатор.
Второй, да? Я ошибся, я думал четвертый. Да.
То есть перед этим там правил сенатор Термонт, который до 100 лет досидел в должности сенатора, до 100 лет. Потом, значит, в 2003-м передал свой пост вот этому самому своему назначенцу Грэму, да, и вот тот сейчас 17 лет и вот теперь держится вовсю руками за это кресло.
Главное – это дорогу молодым и сменяемость власти.
Да, да, до 100 лет человек сидел с 56-го года до 3-го, представляете? Вот как
это... Мощный старик!
Выглядит в Соединенных Штатах Америки. А мы говорим, вот он, светоч демократии, нам показывает пример на самом-то деле. И ничего, никто не пикнул, никто не пищал, никто не возмущался. Ну да, ну что ж, ну вот так у них по наследству передаются эти места сенаторские и конгрессменские из же из поколения в поколение, порой, кстати, сыновьям, там, наследникам, дочкам и так далее. Бывали и такие случаи.
Владимир Владимирович, что за проблема возникла? Вдруг оказалось, что наши украинские друзья подопытные хомячки для некоторых иностранных компаний?
Ну, вы знаете, я нигде в украинских источниках не нашел подтверждения этой информации. Просто недавно, ну, где-то неделю две назад, газета Financial Times продемонстрировала карту, где проходят тестирование различных ковидных вирусов, да, вакцин, антиковидных вакцин. Вот, ну, в том числе Россию показали, там, прочее, ну, наши фирмы там проводят испытания. И вот там, ну, в целом ряде стран третьего мира тестировал свою вакцину Johnson & Johnson, известная компания, которая фармацевтику производит, хотя нам, по-моему, больше известно, как вот производитель всяких шампуней, да? Ну, шампунь, вакцина, какая разница, в конце концов?
Да, никакой.
Если Трамп говорит, что можно отбеливателем лечить, то в конце концов, ну, значит, Джонсон и Джонсон то самое, что нужно. Вот, и среди этих стран, в основном Латинской Америки и Африки, да, вот появилась Украина. Там вот у них Financial Times, вы же знаете, газета солидная, обычно проверяет, что пишет. И вот якобы Джонсон и Джонсон тестировал и на украинцах эту самую вакцину. О чем на Украине, похоже, даже и не знают. Еще раз говорю, я не нашел такой информации в украинских ресурсах. И вот вчера буквально Джонсон & Джонсон обнародовал пресс-релиз, что приостанавливает тестирование, поскольку у одного из пациентов обнаружена необъяснимая болезнь. То есть непонятно, как появившаяся. И вот они теперь, видимо, опасаются, что, возможно, это побочный эффект от шампуня там, этого самого антиковидного. И, соответственно, они приостановили испытания. Но самое мне в этой связи поразительное, что на Украине, похоже, никто и не знает, что там тестировали, кому что вкалывали, какие вирусы или вакцины там, или болезни опять проявляются, значит, в ходе этих тестирований. Вот это как и судьба с этими самыми американскими биолабораториями, расположенными по всей Украине, что нам кричали долго украинские политики: не смейте нас обвинять, не трожьте эти лаборатории, это вообще украинские предприятия на самом деле. Ну а тот факт, что строил подрядчик Пентагона на деньги Пентагона, мало того, они являются закрытыми. И вот сейчас выясняется, что Украина понятия не имеет, какие испытания, тесты или что вообще делают в этих лабораториях. Украинцы туда доступа не имеют. Соответственно, не исключено, что всякие вирусы, хвори могут идти из этих лабораторий. Но, конечно, все это заносится в разряд фейковых новостей. Кстати, вы слышали, мы вчера с вами в передаче на телевидении обсуждали возможную встречу Зеленского с главой МИ-6, да, в Британии. Так вот, он подтвердил вчера, что он так и встречался. Вчера мы это обсуждали как слух от зеркала недели. Вот Зеленский подтвердил, он встречался с главой МИ-6, и, не поверите, обсуждали фейковые новости. То есть, видимо, Зеленский делился опытом с главой МИ-6, как нужно составлять фейковые новости. Я так понимаю.
А никого в этой новости не удивило? То есть президент страны встречается с руководителем службы разведки другой страны?
Так это... главное, тайно встречается. Да? Уровень, да, президент Украины встречается с главой МИ-6, который передает Зеленскому информацию, которую не мог ему передать Борис Джонсон или кто-то еще. Ну, то есть, видимо, знаете, после тех...
Извините, Владимир Владимирович, я не понял, кто кому передавал информацию?
Якобы глава МИ-6,
а вот это уже неизвестно,
давал информацию Зеленскому, и много слухов о том, по поводу чего, но вот сам Зеленский...
Нет, сейчас, Владимир Владимирович, подождите. Но это же обозначает, что МИ-6 признается в том, что ведет разведдеятельность на территории Украины.
Да, а, собственно говоря...
То есть они докладывают президенту независимой страны, что мы работаем по вашей стране, и вот что нам удалось найти. В ваших, да, причем, господин президент, интересах. Ага.
Причем, заметьте, и по поводу окружения Зеленского. Нормально? То есть вот наши разведданные по вам. И Зеленский радостно благодарит, принимает это и делает вывод. Вот тут, я думаю, он точно соврал. потому что, ну, я не представляю, чтобы британский глава спецслужбы, да, мог такое заявить. Зеленский говорит, вот в частности, он мне указал на то, что вот есть проблема. Некоторые наши СМИ, они владеются не украинцами, не гражданами Украины. Ну вот честно, для Британии это не проблема. Там Руперт Мёрдок, который, извините, австралиец, урожденный, давно натурализованный гражданин США, не Британии, владеет массой средств массовой информации британских, основных, причем самых популярных. И это почему-то в Британии не считается проблемой. А Зеленский узнал от главы МИ-6, что, оказывается, есть проблема. Иностранцы владеют некоторыми СМИ на Украине. Он, понимаете ли, когда работал на 1+1 у Коломойского, видимо, не догадывался, что Коломойский тоже, в общем-то, обладатель паспортов не только украинских. Да? Но вот теперь ему открыл глаза глава спецслужбы Британии.
Нет, ну, извините, то есть руководителю независимой страны указал...
Да.
Руководитель иностранной спецслужбы, а Зеленский считает, что руководитель иностранной спецслужбы, это иностранная спецслужба, работает в интересах Украины?
Ну, вы понимаете...
Он не понимает, что это, во-первых, манипуляция им?
Вы понимаете, вообще в нормальной стране, если тебе глава какой-то иностранной спецслужбы признается, да, что вот мы у вас проводим акты шпионажа, вот следим за вашими политиками или там руководителями СМИ или прочее, то они выражают ноту протеста после этого. Ну, все понимают, что все шпионят друг за другом, но как-то в этом никто не признается, ну, не положит. И, соответственно, в любом случае нужно объявить протест. Ну, видите, Зеленский благодарит. Ой, спасибо, пошпионьте за нами еще. Может, что-то интересного нам расскажете про наше окружение и прочее. Но мне больше всего интересно, почему Джонсон постеснялся эту информацию передавать лично Зеленскому. Почему он попросил встретиться с главой спецслужбы. То есть, видимо, знаете, после вот тех разговоров Зеленского с Трампом, беседы с Зеленским, они считаются токсичными.
Токсичными, вот, конечно.
Чего-то не брякнуть, потому что завтра это появится где-то на первых страницах, и ты должен будешь как-то оправдываться и отмазываться. Вот поэтому встретитесь с нашим главой спецслужбы, он вам папочку даст, покажет компромат на вас или на кого-то из ваших деятелей. В этом плане...
Неужели Зеленский даже не способен понять, насколько это унизительно?
Нет,
то есть это
считает,
было
очень...
показано, кто в доме хозяин. То есть президенту Украины объясняют, что происходит у него дома.
Так вы понимаете, он, похоже, он очень с довольным видом признавался вчера в этом, да. Его ж, в общем, никто ж за язык не тянул. Возьми, отрицай, возьми, ну, как сказать, не подтверждай и не опровергай, у тебя масса вариантов. И все, он очень радостно рассказывал, да, встречались, да, вот там очень... Ценный обмен дискуссии произошел. Вот нам сообщили про то, что кто-то владеет СМИ, вроде Зеленский об этом не
знал. Но при том, заметьте, ведь по идее, если я правильно понимаю, то есть максимум, с кем должен был бы встретиться руководитель там, британской спецслужбы, это со своим визави с украинской спецслужбой.
Ну, конечно.
Вот такие встречи бывали, и это естественно, особенно это когда вопросы борьбы с терроризмом. Но встреча напрямую с руководителем страны.
А вот вы представьте, да, Дональд Трамп приезжает куда-то там, или даже неважно, у себя в Белом доме принимает главу ФСБ, скажем, да, или ГРУ, и они там что-то обсуждают между собой. Вот вы представьте на секундочку, да, что начнется в Соединенных Штатах Америки, если, не дай бог, такое произойдет. Это импичмент будет на следующий день.
Да это вообще говоря... Нет, будет сказано, что... Куратор из спецслужб снимал данные со своего агента. Ну, что там будет сказано,
да, понятно. Да, наконец-то, без всяких этих без симпатических чернил, без блокнотов, можно
да.
было...
Это даже невозможно себе представить. То есть, ну, такое невозможно, но это даже говорить
страшно. А на Украине сейчас возможно все. Сегодня у Зеленского вообще сложный день будет. И с этим покровом, и с тем, что на Украине это, помимо того, что это день вооруженных сил, случайно
совпало. Ну, нацики пойдут, да. Да, случайно, да, да, да. Ага, вот. Как мы хорошо помним. Прям совсем случайно, да. Ну, это да. же, это объяснение они же дают все время, да. Да ну, тю, случайно.
Ну да, да. Не, ну сам-то Порошенко объяснил, что это не случайно, когда назначал этот праздник именно на этот день, он, в общем, прямо сказал, что это связано с УПАК. И, кстати, я вот не знаю, сейчас верифицирую это письмо, мне тут передали письмо, якобы департамент культуры Киевской мэрии попросил сегодня еврейскую общину Киева торжественно отметить Пандеру и УПА, отпраздновать, значит, в связи с праздником вот этим, который сегодня отмечается. Еврейскую общину, знаете,
чего?
Убеждают в необходимости праздновать день пандеровцев, которые, собственно говоря, евреев уничтожали, изничтожали.
Но единственных два еврея, которые радостно смеются под портретами Бандеры, то, что мы видели, это Собчак и Красовский.
Ну да.
Вот
да.
Эти двое с радостью под портретом душителя нашего народа улыбались. Хотя в их случае это лыбились. И я им этого никогда не забуду и не прощу.
А потом приезжают в Россию
и говорят... И теперь Зеленский еще, но он Бандера. Хотя из него еврей, как из дерьма пуля.
Ну, это да. Ну вот, и вот такие в кавычках праздники сейчас на Украине будут отмечать. И похоже, марш будет жестким. Зеленского опять потребуют в отставку. Ведь требования, кстати, этих бандеровцев, которые сегодня пойдут по Крещатику, это запретить оппозиционной партии. Но в Британии это считается нормально.
Да, это нормально. Вы слышали Владимира Владимировича Корнилова? Подписывайтесь на телеграм-канал Корнилов, и будет вам счастье. Телеграм-канал Соловьев, Соловьев Лайф на Ютьюбе. Сделайте мне приятно. Выйдите и подпишитесь на Соловьев Лайф на Ютьюбе. А то скоро день рождения, а даже до 500 000 подписчиков еще не добрали. Новости.
Полный контакт.